Ну, здравствуйте, добрый вечер. У нас что-то такое связано с Шивотом. У меня немножко трудная ситуация, потому что про Шивот рассказано очень много, в том числе я прошлые годы очень много дал о Шивоте. Давайте тогда попробуем такую вещь сделать, немножечко нестандартные вещи, которые связаны с Шивотом. Шивот – это день рождения и также день смерти человека по имени Давид Амелах. Поэтому поговорим сейчас немножко на эту тему. Давид Амелах, как бы, одна из вещей, которая связана с Шивотом. Мы читаем книгу, которая называется «Мегилат Рут», которая является родословной Давида Амелаха. Известная история про Рут Мавитянку, из которой в результате происходит Давид Амелах, потом Шлома Амелах и в результате Мелаха Машиах. История, на самом деле, начинается намного-намного раньше. И до того, как мы ее коснемся, Давид Амелах... До Давида Мелаха. У нас есть общее такое правило, общеизвестная вещь, что Шивот – это день, когда Всевышний открылся на горе Синай и дал нам Тору с горы Синай. И дарование Торы на горе Синай, и заповедь, изучение Торы, и все, что связано с Торой, это является основной темой Шивота. Но, кроме этого, есть еще одна тема, которая связана с Давидом Мелахом, тема Шивота. Давид Мелах – это человек, который сказал про себя «Ваани тфила». Я молитва. И даже без этого высказывания Давида, каждый из нас прекрасно понимает, что Тгилим царя Давида является основой основ понятия молитвы. Таким образом, получается, что Шивот, кроме получения Торы, у нас произошло получение молитвы. В Шивот нам было дан Давида Мелах, который является шорошем, корнем понятия твилы. Корнем понятия молитвы. И вот сегодня ров, большая часть молитв, которые мы молимся, если взять шахрист, который длится грубо, я не знаю, 40 минут, то из этого шахриса 25 минут будут молитвы Давида, псалмы, о которых мы говорим. Если мы говорим про шабатний шахрист, то обычно синагога Напсука и Дезимра, которая состоит из псалмов Давида, дает полчаса на молитву и так далее. То есть псалмы Давида, я не говорю только про шахрис, но в принципе псалмы Давида являются такой амуд, тфила, столб понятия молитвы, и немножечко займемся этим вопросом. Прежде всего, задолго до женщины по имени Рут, которая была из Моава, которая была прабабушкой или прапрабабушкой Давида, задолго до Рут, у нас была такая история. Был создан человек по имени Адам. Первый Адам, Адам Аришон, первый человек, который был создан. Говорит Мидраш, что Всевышний провел перед Адамом и показал им, ему, Адаму Аришону, все поколения, которые из него родятся. Без исключения. За что ему это было, это отдельный вопрос, за что нас ему показали, чем он провинился, вроде было это еще до греха Адама. Но, тем не менее, Адаму Аришону были показаны все поколения, которые от него произойдут. И, в частности, понятно, что я хочу остановиться на Мидраше, который известен, что ему показана была душа Давида Мелаха, царя Давида. Адам Аришон спросил Всевышнего, сколько лет жизни этого человека, и узнал, что он должен прожить 3 часа и умереть после родов через 3 часа. Спросил Адам Аришон Всевышнего, есть ли такая вещь Бешамаем на небесах, то есть, не входя в детали нусаха вопроса, Адам Аришон спросил, может ли он передать какое-то количество лет своей жизни Давиду Мелаху. И Всевышний дал ему такую возможность. И Адам Аришон передает Давиду, просит Всевышнего, чтобы Всевышний передал, забрал у Адама 70 лет жизни и передал эти 70 лет жизни Давиду Мелаху. Давид Амелах рождается в Шивот, умирает в Шивот. Он прожил ровно 70 лет и 3 часа своей жизни. То есть 3 часа, которые изначально ему полагалось жить, плюс 70 лет своей жизни, это то, что было дано Адаму. И 70 лет из этих годов были даны царем были даны Адаму Аришону для царя Давида. Я напоминаю, что то, о чем я хочу сейчас больше как бы остановить наше внимание, что суть Давида – это тфила. Суть Давида Мелаха – это понятие молитвы. Таким образом, фактически, что дал Адам Аришон, передав 70 лет жизни Давиду? Он дал возможность миру воспринять понятие твилы, чтобы Давид Мелах построил амут, столб понятия молитвы. Вопрос, который здесь должен возникнуть первым, вопросы не возникают, я внимательно смотрю на чат, но вопрос, который здесь должен возникнуть в качестве первого вопроса, это а почему Всевышний создал Давида, показал это Адаму, Давида, который должен был прожить всего несколько часов и умереть? Почему Гакодыш Барагу не создал Давида нормальным человеком? Почему он был такой вот умирающий человек? Поскольку Давид является корнем целого плеяды людей, Шлома Амелаха, Искияу Амелаха, многих царей, всех царей династии Давида, конечным из которых является Мелаха Машех, царь по имени Машех, то я остановлюсь еще на одной детали. Есть гемора, которая говорит, что спрашивает кто-то из Амараим, когда придет Бар Нафла, когда придет человек, который падает. Спрашивает гемора, кто такой Бар Нафла, кто такой падающий человек. Отвечает, падающий человек – это Машиах. Когда придет падающий человек, то есть Машиах. Спрашивает этот Амора, не помню, как, между кем происходил этот диалог. Машиах – это называющий падающим? Он отвечает, да. Машиах я называю падающим. Что означает этот диалог? Что означает падающий Машиах? И что означает умирающий Давид, который рождается и должен тут же умереть? Понятно, что это одна и та же вещь, не просто связанная вещь, а одна и та же причина, одна и та же суть вещей. Давид, он был Машиах, он был помазан. Слово Машиах переводится как помазанник, тот, кто помазан. Давид был второй царь Израиля, который помазан на царство. И Машиах будет помазан на конечное царство Всевышнего. Царство, которое откроется когда-то внутри Израиля. Царство Машиах, Мелаха Машиах, которое освободит нас от Шейбут Галуйот, от рабства по отношению к другим народам. И приведет мир к тому результату, к которому мир должен прийти, к которому его готовит Всевышний. Что это за результат? Это понятно, что сейчас совсем не наша тема, поэтому я ее даже касаться не буду. Но это то, почему мы ждем Машеха, ждем понятия Геулу, избавления, ждем окончания Галута, изгнания, окончания Галута Шехина, божественного присутствия, строительства Бейт-Мигдаша и так далее. Давид Гамелах, это был не первый Машех, первым Машехом был Шауль, но это был первый Машех, который династии Давида, из которого в результате должен произойти шлемут цельности его мира и должен произойти Амелаха Машех. Давид Амелах рождается в Шивот и умирает в Шивот, но рождается в Шивот, который является Йом Матан Тойра, день дарования Тора. Я об этом говорил, по-моему, в прошлый раз, поэтому я совсем немного этого коснусь. Есть известная гемора в трактате Шаббат, которая рассказывает, и в трактате Авойда Зора, часть этой геморы того, что я сейчас расскажу, о том, что перед дарованием Торы Всевышний предлагает Тору всем народам мира. Он ходит и предлагает, ходит. Я не знаю, как может относиться ко Всевышнему, но он предлагает Торатейну Акдуша. Каждому и каждому из народов предлагает принять Тору. Народы по очереди выслушивают предложение Всевышнего и отказываются, найдя причину, по которой они не могут принять Тору. Эти причины как бы практически объективны. Можно было с ними спорить, еще что-то, но очень веские причины для того, чтобы каждый и каждый из народов не мог принять Тору. После того, как все народы отказываются принять Тору, последним, кому обращается Всевышний с этим предложением, это Ам Исраэль. И тогда Ам Исраэль говорит, что все, что написано в Торе, на Асева Нишма. Все, что написано в Торе, мы сделаем и услышим. Когда Ам Исраэль произнес эту фразу, говорит Мидраш, который приведен в Геморе Шаббас, что Всевышний берет гору Синай, поднимает над лагерем Израиля и говорит, что если вы принимаете Тору, замечательно, если вы не принимаете Тору, то здесь будет, я опускаю на вас гору, и здесь вы будете похоронены по Екваратхем. Здесь будут ваши могилы. А весь мир возвращается в состояние тогу увогу, в состояние бессмысленного какого-то хаоса. И Тосфос задает вопрос. Ам Исраэль отвечает до того, как еще Тосфос задает вопрос. Ам Исраэль сразу отвечает, что да, мы принимаем Тору, все нормально, мы не возражаем. Тосфос задает вопрос, что уже до того, как Ам Исраэль сказал второй раз, что он принимает Тору, до того, как Всевышний повесил гору Синай над Амисраэлем, уже было известно, что Амисраэль готов принять Тору. Они ответили слово на Асе, все, что написано в Торе, мы будем исполнять, давай Тору, мы принимаем и готовы. Зачем нужно было угрожать и насильно давать Тору? Известный вопрос Тосфос, на него есть много-много разновидностей ответов, но если их как бы собрать в единое целое, то общее... Тенденция ответа на этот вопрос заключается в том, что Тору нужно было принять боонес. Нужно было сделать так, чтобы вам, Израиле, не было выхода принять или не принять Тору. Они должны быть анусим, заставлены принимание Тору. Почему? На первый взгляд, если человек согласен, то зачем его заставлять? Он и так хочет этого. Чего угрожать, заставлять, может, бить, я не знаю. Ответ на этот вопрос, что битья не было. Поднятие горы Синай – это аллегория того, что Всевышний настолько открыл ясно Амисраэлю, что такое дарование Торы и что такое Тора, что народ Израиля в этот момент потерял свободу выбора, и они уже не могли технически не принять Тору. Поскольку они увидели смысл принятия Торы, им было раскрыто, что все создание мира имеет смысл только, если в мире существует Тора, поскольку мир, который создан в этом мире, Аламазе, он не завершен, ни совершенен, ни доделан. Для того, чтобы его доделать и привести к тому результату, который замышляет Всевышний, необходимо даровать Тору, чтобы Тора была в этом мире. Только после того, как Тора находится внутри этого мира, только после этого есть какой-то смысл существования этого мира. До дарования Торы мир существовал, как бы это сказать, в кредит. То есть выплаты, отдача снизу наверх, возможно, только после того, как Амисраэль примет Тора. Для того, чтобы была возможность как-то отдавать, нужна Тора. Для того, чтобы принять Тору, нужно привести Амисраэль к дарованию Тора. Это кредит, который нам дал Всевышний. Или, если говорить Балашон Акодыш в терминах, который говорит Гемора, Мидрашим, то мир существовал и управлялся атрибутом бесконечного добра Всевышнего. И атрибут суда для существования мира не использовался до того момента, когда не была дана Тора и заповеди, и, соответственно, теперь можно заработать какую-то вещь, и после этого включается в дело атрибут суда, то есть мы начинаем выплачивать Тора и заповедями то, что мы получали в кредит. Амисраэль должен был увидеть, что нет никаких вариантов, они фактически были лишены свободы выбора в этот момент, поскольку гилы Всевышнего, раскрытие замысла Всевышнего был столь высокий, что всем стало очевидно и понятно, что не принять Тору невозможно. И поэтому Амисраэль принимает Тору вынужденно. Что значит вынужденно? Понятно, что по желанию, не то, что их заставили, но увидев, что это то, без чего мир не может существовать, и мир просто будет разрушен, поскольку он не имеет никакого смысла, если Амисраэль сейчас не принимает Торатейну Акдуша. С момента принятия Торы начинается новая эпоха в жизни всего мира. Эпоха, которая называется эпоха тикуна, исправления всего мира. До сих пор тикун не начинался. Начинался, но на уровне Авраама, Ицхака и Якова, то есть людей, которые были не обязаны в мицвот, но выполняли эти мицвот. Конечный, вот заключительный этап исправления мира тикуна, который, для которого, в общем, замысливалось все и вся, начинается с момента дарования Торы, начинается с праздника Шивуот. И это изменение состояния всего народа Израиля, который поднимается на ступень, которая называется Мицуве Васе. Обязан и выполняет. И в этот момент, я об этом говорил в прошлом году, и в этот момент изменяется картина всего мира, и связь между Творцом и всеми мирами, начиная с самого верха до самого низа, становится принципиально другой. Эта связь работает по совершенно новому принципу. Если перевести это в какую-то минимальную терминологию, например, терминологию Рамхаля, здесь слишком много об этом сказано и по-разному, разными терминами, но суть одна и та же. Существует свет, который создан в первый день творения, когда Акодыш Барух Ху сказал «Ве йе ор», будет свет. И в этот момент стал свет, и этот свет наполняет, это хашпо Всевышнего, это не просто включенная лампочка накаливания, Акодыш Барух Ху освещает, просвещает, и дает свою хашпу, свое влияние на весь мир, вернее, на все миры. И все миры заполнены влиянием Творца. Этот свет называется Ор-Ешар, прямой свет, который исходит от Всевышнего. Этот свет был скрыт в первый же день творения, и замысел Всевышнего состоит в том, чтобы с помощью Торы и заповедей каждый из нас с вами приближал, притягивал к себе частицы, кванты, волны, чего хотите, то и скажите, этого света. Я повторяю, речь идет не столько о физическом, сколько о духовном понятии света. И этот свет, притяжение этого света в нормальной ситуации, нормальное притяжение этого света началось в праздник Шавуот, когда была дана Тора, и, соответственно, весь Амисраэль поднялся от состояния Эйна Мицуэ Васа в состояние Мицуэ Васа. От состояния «я не обязан, но делаю» в состояние «обязан, но делаю». Теперь свет, который приходит в этот мир, во все миры, это свет, который притягивается Торой и Мицвот. Каждая Мицва, в зависимости от степени ее каваны, Лашем Шамаим, во имя небес, в зависимости от чистоты ее исполнения, в зависимости от чистоты того, кто ее делает и так далее, каждая Мицва притягивает в себе кусочек какого-то света. И это притягивание идет по тем законам, которые написаны в Торах. В Торе какое количество и как это происходит, мы не можем знать точно по той причине, что награда за заповедь, а это и есть награда за заповедь, соединение со Всевышним, от нас скрыта. И нам сказано, что для чего она скрыта, чтобы не было бы какая-то легкая мицва. Вернее, это не совсем так. Сказано в Пиркей Авот, что не будет мицва легкой в твоих глазах, потому что ты не знаешь награды за мицву. Мы не знаем, что производит каждая мицва, и это скрыто от человека. Наказания за авейрот очень многие даны в Торе, рассказаны, награда за мицву никогда. И поскольку награда за мицву должна оставаться для нас несколько прикрытой, неизвестной, поскольку иначе мы лишимся свободы выбора, но тем не менее, этот тикун, который происходит в Шавуот, это тикун соединения нас со Всевышним и возможность притянуть этот свет. Это соединение идет через Тору и заповеди, соединение света снизу, сверху вниз. Сейчас я прочитаю два вопроса. Я не могу вам сказать на вопрос Убней Ноха, как происходит конкретно тикун. Это очень трудный разговор и длинный. Поэтому мы не будем им заниматься сейчас. Мир был создан, заглядывая в Тору. Это та же Тора, или речь идет только о части Тора, которая нам нужна. Тора была до сотворения мира, и Всевышний смотрел Тору, в Тору и творил мир. То есть Тора – это много-много больше, чем этот мир. Этот мир – маленькая проекция Торы в материальности. И Акодыш Барагу смотрел, соединяя все, что существует на самых разных уровнях, проектируя и создавая материальность мира, он смотрел в Тору для того, чтобы мир соответствовал четкому состоянию связи со Всевышним, который дается через Тору. Человек, который по-настоящему живет Торой, по-настоящему знает Тору, таких людей можно, наверное, перечислить по пальцам руки, но такой человек, он, живя в мире, выходит на улицу и смотрит на мир как маленькую лабораторию для Торы. Он смотрит, грубо говоря, он выходит в шаббат, смотрит на ворота двора, в котором он находится, или на провода электрические, которые проходят сверху, и думает, годится это для того, чтобы это был кошерный ируф шаббат, чтобы здесь можно было носить или нет. Он заходит в магазин, потому что жена ему велела купить, я не знаю, кастрюлю. Он заходит в магазин и смотрит на стоящие на полках электро- или газовые плиты и смотрит, какая из этих плит будет самая рациональная с точки зрения кашрута и как такая-то галаха кашрута или шабата проектируется в этой плите. Он берет в руку кастрюлю, которую ему надо купить, потому что жена велела, и смотрит на эту кастрюлю, и у него рождаются сразу же куча мыслей. Эта кастрюля окунается в мику с брахой без брахи, с благословлениями или без. Эта кастрюля кашируется или не кашируется. И я могу привести тьму вопросов, которые возникают у человека в ту секунду, когда этот человек, я имею в виду человек, который живет Торой и находится в Торе, Талмид Хохам высокого уровня и так далее. Все, что существует в этом мире, это лабораторная работа для Торы. Гемора говорит на эту тему, что весь мир это арба амод галахи. Весь мир это четыре шага галахи, которые существуют. Понятно, что большая часть из нас, я не буду указывать пальцем на зеркало, еще куда-то, но большая часть из нас, к сожалению, не совсем находится на этом уровне. Но к этому надо стремиться. И какие-то шаги в этом направлении происходят очень быстро после того, как человек начинает соблюдать мицвот. И это зависит не только и не столько от его знания Торы. Понятно, что знания Торы здесь безумно важны. Но здесь есть еще определенная корреляция с тем, насколько человек входит в Тору и ощущает, что это главное в жизни. Потому что я встречался с людьми, которые были далеко не самыми грамотными людьми, но постоянно, когда они чем-то занимались внутри мира, они занимались какими-то вопросами. Я сейчас вспомнил, что в городе Ленинграде много лет назад, в 80-х годах, в начале 80-х годов, был диалог во время шаббата, когда человек, который один из людей, который в тот момент занимался изучением галахот кашрута, и он что-то такое вот говорил в шаббат во время за столом, а хозяин дома, который, ну так вот скажем, не совсем занимался галахой кашрута, ему бы с песни шаббат не спеть, что-нибудь такое вот, хорошее, доброе, вечное, но не находился внутри четырех амот Торы. Он сказал: слушай, а давай сегодня будет вилка, просто вилка, а не молочная или мясная вилка. Я тогда был немножечко за человека, у которого вилка, это не просто вилка, а мясная вилка. Потому что в этом состоит суть жизни человека. Он живет тем, что галахический статус этой вилки. Вилка – это не просто инструмент для того, чтобы взять кусок картошки и вложить его в рот. Вилка – это некий аспект Торы, который входит в этот мир. Он может войти в качестве молочной мясной вилки, может войти в качестве того, что можно ли этой ручкой вилки кушать банан, натирать его ребенку, и десятки вопросов, которые могут быть вокруг этой вилки. Это нормальная жизнь человека в Торе. Произошло это именно в момент, когда в Лайла Шивот, неправильно я говорю, не ночью Шивот, а утром Шивот, в тот момент, когда утром Шивот Акодыш Барагу дал Тору народу Израиля. В момент, когда он подвесил гору Синай над лагерем Израиля и сказал: если вы принимаете Тору, во, палец стал показывать, все отлично, если нет, то мир возвращается в состояние хаоса, тогу-вогу. В этот момент Ам-Исраэль поднялся. Это то, что то произошло на самом деле не поднятие горы. Поднятием горы аллегории объясняет нам Гемора, Мидраш, что в этот момент Ам-Исраэль поднялся до уровня, когда все, что происходит внутри этого мира, стало иметь какой-то смысл. Внутри этого мира проявляется смысл самой мелкой вещи, которая связана с мицвой. Любой вещи, без исключения. Грубо говоря, человек, около которого прилетает комарик, он может подумать о том, что не лучше вслух не произносить, а может подумать, или даже произнести вслух, что комара нельзя убивать в шаббат, так же, как верблюда. Есть заповедь, запрещающая это делать в шаббат. Я привожу специально какие-то крайние примеры. На самом деле все гораздо сложнее. И понятно, что основные мысли у человека по поводу комара – это не то, можно или нельзя его в шаббат. Есть много мыслей, которые могут быть и про будний день, и так далее. Но, тем не менее, все, что создано в мире, от личинки каких-то вшей до самых больших творений, которые существуют в созвездии Альфа Центавра, если такое созвездие есть, или в Талките, все, что там происходит, любые звезды, любые созвездия и так далее, и те, которые мы не видим – все это создано для конечного замысла Всевышнего, и этот замысел перешел из потенциального состояния в кинетическое в момент дарования Торы. Это суть дарования Торы. И главное в ней – это то, что каждое действие мицвы, которое мы делаем, мы притягиваем сверху вниз влияние Всевышнего нашим действием снизу. Одно из самых больших способов этого притягивания, самый большой вид – соединение с Творцом – это заповедь изучения Торы. Заповедь изучения Торы, я не говорю, что кавана, которая у нас есть во время изучения Торы, основное наше намерение, должно быть соединение с Творцом, но когда мы изучаем Тору, мы соединяемся с Торой, которая стекает от Всевышнего сверху вниз, Всевышний через наши усилия, благодаря нашим усилиям, Всевышний преподает нам Тору, обучает нам Торе. Тора – это мудрость Творца, и мы объединяемся с мудростью Всевышнего, который нисходит нас, спускается на нас сверху вниз. Это часть каванот, которые существуют, не основные, но часть каванот, которые существуют у человека, который выполняет заповедь изучения Торы. Есть еще один вид соединения с Творцом, который работает по совершенно другой методике. Этот вид соединения с Творцом называется молитва. В отличие от изучения Торы, которое течет сверху вниз, стекает и освещается Всевышним, проявляется от Него к нам, существует вид соединения с Творцом, который идет полностью снизу вверх. Мы должны пройти всю цепочку всех миров для того, чтобы сделать каждый шлав, каждый уровень, каждую ступеньку. И каждое слово нашей молитвы поднимается на новую ступень, пока не достигает верхней ступени, и тогда мы соединяемся с Творцом. Не то влияние, которое стекает снизу, сверху вниз на нас, а мы работаем как кликибуль, как какой-то сосуд, предназначенный для получения этого. Но ровно обратное соединение со Всевышним, которое идет последовательно снизу вверх, когда наши слова соединяют нашу душу со Всевышним и поднимают наши души все выше и выше и выше, стремимый полет наших крыл. Мы поднимаем ее все выше и выше, поднимаем на новые ступени, проходя всевозможные миры, названия которых я не хочу говорить, чтобы никого не запутывать. И вот тогда мы достигаем Всевышнего с обратной точки зрения. Не сверху вниз, как дарование Тора, а снизу вверх. Таким образом, то, что я сейчас сказал, я думаю, что вы уже поняли, но я Магдир определяю еще раз. В праздник Шавуот у нас произошло два соединения нижнего мира с Творцом. Одно – дарование Торы сверху вниз. Другое – дарование нам Давида Мелаха, который является макор, источником понятия молитвы, который идет соединение с Творцом снизу вверх. Это два, на первый взгляд, совершенно разных пути соединения с Творцом. И Давид Амелах в своих псалмах сам просил, ну, это мидраш на псалмы, в псалмах это так не сказано, так как я скажу в мидраше, он просил Всевышнего, что будут угодны мои псалмы, мои тгилим перед тобой, как изучение галахот, негоим, тагарот и так далее, как изучение разных разделов Торы. Нефеш Хаим пишет, что мы не знаем точно, принял ли Всевышний эту молитву Давида, и стало это так или не стало это так. Поэтому он говорит, что все равно изучение Торы является более важной митцвой, чем чтение тгилим. Есть те, кто считает иначе. Увда, на всяком случае, мы видим, что псалмы Давида вошли в Танах, а чтение Танаха – это часть изучения Торы. Но это немножко другое чтение. Не когда мы просто бормочем псалмы в качестве молитвы, обращаясь ко Всевышнему, а когда мы разбираем смысл того, что здесь сказано в каждом пасуке. Но, тем не менее, псалмы Давида, лифахот, как минимум, для самого Давида превратились в Тору. Давид Амелех соединил два аспекта Шивота, и это суд Давида. Аспект, который называется соединение со Всевышним, принятие Всевышнего снизу вверх, то есть Всевышний, я неправильно сказал, сверху вниз, Всевышний дает Тору, а мы являемся кли, Давид Амелех является инструментом, посудой, которая принимает влияние Тору, в которое сливается Тора, которая дает Всевышний сверху. И второй путь снизу вверх, когда мы поднимаем себя, Давид Амелах поднял себя на уровень, когда он снизу вверх присоединяется к Творцу. Соединение этих двух аспектов – это суть Давида. Адам Ришон, когда он увидел все поколения, и в том числе поколение Давида и самого Давида, он увидел, что этот человек не может жить. Так же, как Мелах Амашиах называется выкидышем. Не просто падающий человек, и решил, что это неправильно так переводить, поскольку как бы красивый перевод, но не отражает сущности того, что сказано. Как Давид Амелах, так и Машех, они должны были быть выкидышем. То есть они должны были родиться либо мертвым, либо умереть через несколько часов, что, в общем, примерно одно и то же. Это состояние, которое, этот плод, который не жизнеспособный. И Царихиюм, нужно пытаться понять, почему. После того, как Адам решен это понял и увидел, он просит даровать Давиду 70 лет жизни, и Всевышний откликается на его просьбу. Почему Давид Гамелах и, соответственно, Машиах, поскольку это продолжение Давида, в принципе, не могут существовать в этом мире? До греха Адама не было никакого смысла в движении ко Всевышнему снизу вверх. Поскольку соединение с Творцом, которое идет сверху вниз, оно было настолько полным и стопроцентным, что человеку надо было только получать то, что дает Творец, и больше ничего. Мидраш говорит о том, что я не совсем правильно говорю, я должен буду поправить себя. Но Мидраш говорит, что Адам Аришон до того, как он ел от дерева познания добра и зла, он находился в Ган-Эдене. Он ел то, что ему давали прямо, жареное мясо, которое ему приносили ангелы, пил вино, которое ангелы выжимали его из винограда, который рос в Ган-Эдене. Понятно, что это аллегория, но суть состояла в том, что ему не надо было прикладывать никаких усилий для того, чтобы сделать что-то, для того, чтобы получить какую-то пищу. Понятно, что пища Ган-Эдена – это не совсем наша еда, но кроме того, что это понятно, Адам Аришон действительно не должен был, у него отсутствовало практически. Для нас это, в общем, полностью. Для Адама это не совсем так. Какой-то иньян, какое-то состояние авойды, службы Всевышнего у него было. Но практически он был как кликибуля, находился в Ган-Эдене. Он инструмент, сосуд, принимающий влияние Творца. На самом деле у него были определенные аспекты авойды, но это было настолько тонко и настолько высоко, что по сравнению с тем, что мы делаем сегодня, материальные мицвот этого мира, это практически называется, что Адама их не было, практически. Ему надо было охранять сад и обрабатывать его. Окей. Теперь. Корень Давида Мелаха, его шорош, его суть, это тшува. Это маасе, действие, которое называется тшувой, действие возвращение ко Всевышнему после того, как было какое-то удаление от Творца. Это же суть Мелаха Машиах, суть царя Машиаха. Для того, чтобы это как-то пояснить, книга Нефеш ха-Хаим, Рав Хаим Воложенин, объясняет довольно подробно, что происходит, когда человек делает авейру, преступление, в частности, преступление, за которое положено наказание карет, отрезание нефеша. Венихратула нефашодра асодраэлу. Будут отрезаны души, которые сделали это авейру. Он объясняет, что душа человека состоит из нескольких, грубо, из трех уровней, нефеш, рох, нешама. В тот момент, когда человек делает какую-то авейру, за которую положен карес, или любую авейру без исключения, в этот момент его душа получает какой-то изъян, получает какой-то бгам. Если он сделал авейру, за которую положен карет, то нефеш отрезается на определенном уровне, и теряет свой контакт со Всевышним. Практически это равнозначно духовной смерти. Но милосердие Творца сделало так, что нефеш, которая отрезается, она отрезается таким образом, что самая верхняя ее душа остается соединенная с более высоким уровнем, который называется рвох. И это соединение остается. В тот момент, когда человек делает шулу, он говорит виду, говорит, я согрешил, бьет себя в грудь, ломает ребра, и в тот момент, когда он производит эти действия, в этот момент его рох, который связан с понятием дебура, понятием человеческой речи, он настолько сильно разрастается, что он обратно соединяет тот обрывок нефиша, который в нем находится, с нефишем, и происходит обратное соединение души с более высокими уровнями той же самой души. И таким образом тшува с видуем вместе, оно восстанавливает вот этот карет, это отрезание души, которое происходило во время авейры. Это маалах понятия тшувы, и корень описания тшувы в Танахе – это Давид Амелов. В Кумаше – это Иуда бен Иаков, который делает тшуву, отделяется за продажу Иосифа, отделяется от своих братьев и так далее. В Танахе корень тшувы, который описан, то, из чего мы учим тшуву, это Давид Амелах. Шува за Маасе Батшева, за историю, которая произошла с Батшевой. У нас это сейчас не моя тема, поэтому я не буду ее обсуждать сейчас. Гемора говорит, что тот, кто говорит, что есть грех Давида и Батшева, он ошибается. Батшева была разведена, греха не было. Но там было, тем не менее, определенный аспект, который близок к греху. И поэтому Давид Амелах пишет в Гилем, в Псалмах, Хататили, Фанай, Тамид. «Мой грех передо мной находится постоянно». Он постоянно видит этот грех, и начиная с этого момента, вся его жизнь – это тшува, раскаяние по отношению к этому греху. И часть довольно большая, хотел сказать больше, но я не уверен. Но большая часть псалмов, они посвящены восстановлению того бгама, того изъяна, который произошел в его душе и во всем мире этого греха. Адам решен, когда он увидел душу Давида, это было до того, как он ел от дерева познания добра и зла. И никакого мусага, понятия тшувы в мир не должно было зайти. Поэтому Давид Амелах, его жизнь не имела смысла. Поэтому по первоначальному замыслу Всевышнего, на случай, если Адам не ест от дерева, то, что увидел Адам в Давиде, Давид должен был существовать одно мгновение. 3 часа, неважно сейчас, почему 3 часа, это еще один аспект, но не имеет значения. Но он должен был умереть в день своего рождения. Он не должен, поскольку тшува, не нужно было ее вводить в этот мир. Поэтому псалмы Давида, которые являются то тем видуем, тем ашам, ну богат, ну мы согрешили, мы сделали то-то, то-то и то-то, который должен человек сказать, когда он исповедуется, я не знаю, я русских слов не знаю, когда он митваде, когда он говорит виду по поводу своей тшувы, то в этот момент, когда он объявляет словами о своем раскаянии, то он соединяет уровень души, ответственный за разговорную речь, с уровнем души, ответственной за действие, и соединяя это, восстанавливает тот изъян, который он делает. Самое главное в Танахе, естественно, раз в Танахе, то во всем мире, во всей жизни этого мира, самое основное, чем мы можем это восстановить, корень этого восстановления, это псалмы Давида. Давид Амелах должен был родиться именно в Шивот, в день дарования Торы, поскольку дарование Торы – это соединение миров со Всевышним сверху вниз для нужд, для цорах, для нужд, для целью. Литакен исправить все, что нужно исправить в мире. Исправить в данном случае это не обязательно то, что было испорчено. Исправить это, сделать то, что не было сделано с каваной, с намерением не доделать, было недоделано Творцом. Для того, чтобы был человек, который является компаньоном Всевышнего в доделывании мира, для этого Гакодыш Брагу сделал так, что Тора должна была быть, находиться в этом мире. Поэтому Тора была задолго до создания мира. И поэтому Всевышний смотрел в Тору, не просто заглядывал, а смотрел в Тору постоянно, когда творил мир. Потому что мир должен соответствовать тому тикуну, тому исправлению, которое является замыслом Всевышнего в создании этого мира. Поэтому Всевышний постоянно смотрел в Тору. И в день, когда была дана Тора, когда этот тикун, это исправление вошло в мир, в этот же день родился Давид Амелах, который является корнем еще одного вида исправления. Исправление снизу вверх, которое происходит из-за того, что мы, из-за каких-то вещей, которые мы делаем так, что исправление, тикун, которое идет сверху вниз, становится недостаточным. По той причине, что мы удалились, сломали какую-то связь с Творцом, которая была сделана изначально. У нас была для этого свобода выбора. Иногда мы это делали Лешем Шамаим, во имя небес. Адам и Ришон, и Хава, и Мейну. Адам и Хава делали это с каваной, с намерением увеличить кидуш Гошем, освящение не Всевышнего. Они делали это на 100% Лешем Шамаим, во имя небес. Почти на 100%. Но при этом это авейра, которая произошла. И она внесла бгам, изъян во все строение миров. После этого вошла в мир возможность авейры. И, соответственно, в мир должна войти возможность шувы. Возможность шувы, возможность раскаяния, она идет через видуй, через восстановление, через речь, как пишет Неви Шахаим в 18 главе 1 части. Для того, чтобы это восстановление произошло, нужно сказать видуй. Корень видуя – это суть его, это притягивание, поднятие человека наверх для того, чтобы дойти до того уровня, до которого поступает свет Всевышнего сверху, после того бгама, который мы внесли. Корень этого подъема – это человеческая речь. Она отражала, нашла себя, отразила себя в понятии «Широт Ватишбахот», песни и прославления Давида Мелаха, которая называется «Псалом». Таким образом, Давид Амелах удостоился того, что своими псалмами он соединил два вида тикуна. Тикун Шувы снизу вверх и тикун Торы сверху вниз. Это происходит, поэтому день рождения Давида должно было произойти именно в Шивот. И это корень рождения Давида. Если еврей не сделал Шувы за грех, наказуемый карет, это значит духовная смерть, у какого человека нет Аламаба. Вопрос не очень простой. Очень правильный в данном месте, но не очень простой. В Мишне, в трактате Критот, кареты, первая Мишна перечисляет 35-36 видов карса, карета, которые существуют. Стандартное понимание карета, большая часть каретов, это смерть тела в этом мире из-за того, что душа отрезается от более высокого уровня души. Тело умирает в возрасте до 60 лет. Согласно Геморе Бавли, и до 50 согласно Геморе Иерушалме. Это нормальный карет. После этого человек искупляет свой грех, у него есть удел в будущем мире, и все там уже хорошо и нормально. Есть определенные виды карета, которые являются духовной смертью, которые лишают человека Аламаба, лишают человека будущего мира. Что это такое, как это работает, как вы понимаете, это не просто не на одной ноге, но даже стоя на двух ногах, я не возьмусь сейчас это объяснять и описывать. Это отдельная длинная тема, которая практически отсутствует в Геморе, в Рамбаме и во многих решоним. Она присутствует больше в книге Зогар, в Китве Аризаль и так далее, но тоже на очень таком схематичном уровне. Поэтому я думаю, что сейчас мы не будем в это входить. Но большая часть каретов дает человеку Алам Аба, и тем не менее надо делать шуву. И если шуву не сделано, то, несмотря на присутствие Алам Аба, это, как бы это сказать так вот, интеллигентно, не очень, не самое лучшее, что может произойти. Шува за ту авейру, за которую положен карет, это шува достаточно сложная. Шува сама по себе не помогает. Нужна шува, исурим, страдания за грех, который произошел, плюс Йом-Кипур. Только в соответствии с соединением этих трех вещей карет снимается с человека. Но поскольку страданий в мире, как правило, хватает, а Йом-Кипур, если я правильно помню, бывает примерно раз в году, то поэтому человек, который сделал шуву и пережил Йом-Кипур, у него были какой-то минимум страданий, все хорошо. Если у него не было никаких страданий, то здесь возможно, что капору он получит. Как вы понимаете, это редко бывает. Но если такое было, то возможно, что искупление капору он получит в день своей смерти или похорон. Таким образом, даже в этой ситуации у него есть спасение без последствий. Но, тем не менее, старайтесь сделать шуву. Так вот, Давид Амелах является источником шувы, источником поднятия мира. Мне немножко надо войти, наверное, в более тонкую деталь. В тот момент, когда человек совершает авейру, совершает грех. В тот момент, когда мы отсоединяемся от света Торы, который дает нам Всевышний, а если мы сделали авейру, даже продолжая учить Тору, мы отсоединяемся от этого света хотя бы частично. На каком уровне и что, опять же, у нас нет точного осциллографа, который меряет уровень света, поэтому я не знаю точно, сколько и когда. Это не только не, это никто не может знать, это специально скрыто от нас Творцом. Но, тем не менее, такой человек находится в состоянии хоших вацалмер, находится в состоянии темноты духовной. Состояние духовной темноты означает, что его душа, на самом деле, не только его душа, потому что мы все связаны друг с другом, но весь мир в какой-то степени погружается в состояние, которое называется клипа. Шелуха, духовная нечистота, то, что тумнит и то, что мешает выбраться в сторону к душе. И поэтому вся святость такого человека и таких людей всего мира, как мы можем видеть сегодня, посмотрев в окно, когда мы находимся в состоянии галута, изгнания, и вместе с нами в изгнании находится Шехина, то есть душа, святость Всевышнего, пребывает в галуте, в изгнании, это значит. Это не значит, что она выехала за границу, купив дорогой билет и перелетев с пересадкой из Эрец-Исраэль куда-то к чертовой бабушке. Значительно худшая ситуация, в Эрец-Исраэль это тоже происходит. Это означает, что она отделилась от соединения с Творцом и погрузилась в мир, который называется клипа. И святость Творца, душа, шехина, находится в состоянии клипот. И в этой ситуации душа человека находится там же, которая сделала Вейра. И в этой ситуации наша задача вытащить ее оттуда, нашу душу, к душу, шехину, и соединить ее с Творцом. Это соединение со Всевышним снизу вверх, и это Тхилим Давида Мелеха, и это наши молитвы. Поэтому все молитвы, которые построены по Сидуру, молитвы, которые сделали Аншей Кнессет Гдола, и тем более молитвы Давида Мелеха, которые являются псалмами, это молитвы, которые, суть которых поднятие к душе, наверх соединение и вытаскивание ее из клипы, из шелухи, из нечистоты. Это суть работы Давида Мелеха, и это работа, которую закончит когда-то Мелех Машиах, царь Машиах. Эта работа вообще была не нужна, если бы Адам и Хава не ели от дерева познания, если бы еще не некоторые вещи, которые произошли в мире. Например, золотой телец, который был ровно через 40 дней после дарования Торы. Но поскольку Всевышний знает, что произойдет в дальнейшем, и приготавливая этот мир, он приготавливает к разным мигалкам, к разным возможностям, но знает, какие из них будут произведены, какие возможны и так далее, то Всевышний изначально показал корень души Давида, Адама Ришона, первому человеку, и показал, что эта душа в принципе не должна жить в этом мире, но из-за греха, который сделает Адам, нам потребуется чува, нам потребуются псалмы, и без них в мире жить невозможно. И тогда Адам Ришон просит, чтобы часть его жизни перешла к Давиду. Слово «Адам» алиф далит мем – это аббревиатура трех слов. Адам, Давид, Машиах. Цепочка перехода. Адам – первый человек создания Всевышнего. Первый грех, который делает Адам. Давид – человек, который основывает фундамент Шувы и фундамент Бет-Мигдаша, строительство храма первого. Шломо а-Мелех доделывает и достраивает этот храм. Машиах, который доделывает месть Магалах Тшувы, всю историю Тшувы, то есть поднятие той к душе, той святости, которая оказалась внизу в клипе, поднятие и соединение со Всевышним возвращением, соединением с первичным светом творения снова уже на 100% уровне. Идея Машиаха, в принципе, она тоже по идее своей не обязательна. Потому что если бы мир находился в состоянии 100% святости и не было бы ни одной авейры, ни одного преступления, то к душе не попало бы в состояние ситрохры и клипы, и, соответственно, не надо было ничего возвращать. И тогда не нужен ни Давид, ни Машиах. Поэтому и Давида, и Машиаха Гемора называет нефель, выкидыш. То, что беременность есть, а существование не обязательно, не должно быть. Но поскольку мы можем, посмотрев невооруженным взглядом на то, что происходит внутри себя и вокруг, понять, что и тшува, и возвращение к душе, и возвращение первичного света необходимы, то поэтому мы прекрасно понимаем необходимость Давида и Машиаха. Это то, о чем молится Адам Ришон и получает ответ на молитву. И Давид а-Мелех живет 70 лет в мире и сделал безумно многое в этом мире. Это та причина, по которой мы читаем книгу Рут в Шивот, поскольку Могилат Рут – это могила, рассказывающая о приходе, о рождении Давида, о том, как происходит царство. Я затронул один из аспектов Давида, есть еще аспект Давида, который называется понятием царства. На самом деле, я практически, не обозначая слов, его назвал. Суть понятия царства, атрибута царства Всевышнего Шехины, Малхуса, Давида, царства Давида и Машеха в этом мире, Слово «мелах» происходит от слова «молих», тот, который ведет. Всевышний ведет этот мир, царь ведет свой народ. Атрибут Малхус Всевышнего, атрибут Шехины и Малхуса Всевышнего, мы говорим «мелах гаалам», тот, который царь всего мира. Это атрибут, который связывает бесконечное с конечным. Всевышний не имеет никакого конца, он бесконечен, его суть – это Эйнсоф, не имеющий границ. Его влияние, поскольку он Эйнсоф, он бесконечен, его влияние тоже бесконечно. Творения, они конечны и ограничены. Для того, чтобы творения могли принять влияние Всевышнего, Всевышний должен ограничивать свое влияние. Это ограничение – это то управление, которым Всевышний управляет миром. Это ограничение – это качество Малхуса Всевышнего. Раскрывается оно в зависимости от того, на каком уровне находится сам Израиль, насколько он поднялся снизу вверх. Поэтому оно проходит, это влияние, через атрибут Малхут в высших мирах, а в нижних мирах – через Малхус Давида Мелха, через царство Давида, его потомство, через Малхус Машиаха. Рут – это мама царства, которое происходит. От нее происходит царство Давида. Теперь есть еще один такой аспект для любителей мистики, гематрии и так далее. Гематрия, слово «Давид» – это «далит вав далит» – 14. Гематрия слова «машиах» – это «мемшин». Это 40 плюс 300 – 340, 350 «ют» и «хэт» – 356. Что-то я не так сказал, но секунду, 358. Хет это не 6, а 8. Гематрия слова Маше, Рабейну, Мемшунгей, это 345. Если прибавить к Маше Давида, то получается Машиев. Там разница в один, но разница в один, это называется гематрия Калела, она включает Машиев плюс гематрия слова Машиев. Это соединение Моше и Давида. Я думаю, что уже понятно, к чему я гну, что я хочу сказать. Моше Рабейну – это корень влияния Всевышнего сверху вниз, передача влияния света Торы от Гошема вниз до нас с вами, если еще не ниже. Давид Амелех – это влияние сверху вниз, снизу вверх, извините. Свет, который идет через псалмы Давида, снизу вверх соединение со Всевышним. Соединение этих двух вещей – это тахлис, то есть цель, к которой должен прийти мир, это гематрия слова Машиах. Таким образом, с одной стороны, Адам – это аббревиатура Адам, Давид, Машиах. С другой стороны, извините. Машех – это соединение Маше Рабейну и Давида Мелаха. Соединение, которое происходит вместе, если лисакем сделать секунду двумя словами, соединение Торы сверху вниз и молитвы снизу вверх – это соединение, которое приводит к цели, для которой создан мир. Цель существования мира – это приход Машеха и шлеймут цельность всего этого мира. Молитвы, которые мы молимся сегодня, это восполнение заповеди жертвоприношений, карбонот. Слово «корбан» происходит от слова «коров» или «карет» – «приближать». Корбан – это жертвоприношение. В корбане участвуют четыре ингредиента всегда, четыре элемента, из которых создан мир. Это домем, неживая природа. На любой корбан нужно обязательно посыпать соль, минерал. Цомех – растительный мир. Это пшеница, ячмень. Поэтому вы можете понять, почему в Шивот есть отдельное жертвоприношение. Лехем, который, два лехема, два хлеба, которые приносятся только в Шивот. В прошлом году, если я правильно помню, я объяснял, почему только именно в Шивот. Единственный раз в году – когда можно было общественное жертвоприношение принести на жертвенник не мацу, а хомец. Все остальные разы приносится маца в жертву, а не хомец. Но в этот день приносится хомец. Но тем не менее это растительное жертвоприношение. Следующее, что приводится на жертвенник, это либо птицы, голуби, либо животные, бараны, овцы, быки. И последнее, четвертое, тот, кто приносит жертвоприношение, это человек, медабр, говорящее существо. Таким образом, внутри жертвоприношения четыре элемента, из которых состоит мир, четыре элемента, которые имеют некоторую параллель, которую мы, опять же, не будем разбирать, с четырехбуквенным именем Всевышнего, каждый элемент соответствует какой-то букве. Все эти четыре элемента соединяются, приближаются ко Всевышнему, и вся идея понятия жертвоприношения – это движение снизу вверх, чтобы соединиться с Творцом. Оно вызывает обратный свет Творца, который идет сверху вниз. Молитва, которой мы молимся сегодня, это замена жертвоприношения. В книге Ишаяу сказано, что мы не шалем парим сватейну, мы будем платить за быков нашими устами, нашими молитвами. Таким образом, праздник Шавуот, появляется в нем новый оттенок, который я хотел сегодня сказать. Это соединение. Вы понимаете, что Давид Амелех – это тот человек, который вырыл Исадот, фундамент Бейт-Мигдаша. И когда он рыл этот фундамент, в Геморе Макос и в Геморе Сука рассказывается о некотором наводнении, которое могло произойти, но не произошло, благодаря Давиду. Он вырыл фундамент и заложил основы жертвоприношений в Бейт-Мигдаше. Они отличаются от жертвоприношений в Мишкане, которое было в Мидбар, в пустыне. И Давид Амелех – основатель, фактически фундамента этих жертвоприношений, и основатель книги Дгилим, которая является сутью нашей молитвы, которая является вместо жертвоприношения движением снизу вверх. Таким образом, я заканчиваю на том, что еще один аспект праздника Шавуот – это соединение света Торы, который дает нам Всевышний сверху вниз, соединением наших молитв и жертвоприношений, который идет снизу вверх. И именно поэтому Давид Амелех должен был родиться именно в Шавуот. Я хотел еще что-то сказать, но мое время истекло, скажу в следующий раз. Все, гуд шаббас и спасибо за внимание.